Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – народный художник России, действительный член Российской академии художеств, скульптор Валерий Андреевич Евдокимов. Мы говорим сегодня о умозрении в форме, да, то есть о том, как философия просвечивает сквозь скульптуру, сквозь произведение искусства, которое несет в мир красоту. Который рождает какие-то новые формы гармонии, рождает или подсматривает у природы. Вот ваше отношение художника, вы создаете что-то абсолютно новое, или вы подсматриваете что-то, что Бог уже создал, что в мире есть, и вы выявляете какие-то вот эти особые островки увиденного и передаете в вашем пластическом материале?
Я бы сказал, что и подсматриваем, и создаем. Искусство в этом и заключается, потому что только подсматривать – это еще не есть искусство. И только пытаясь создавать, опираясь только на свои какие-то ненаблюденные
интуиции,
мы теряем наполнение смыслом свою работу.
Вот скажите, в вашем творчестве очень важной является тема памяти. Это и историческая память, и культурная память. Вы говорили мне, что вы делали одну из композиций храма Христа Спасителя, то есть утраченного памятника великого храма, да, который был восстановлен в 90-е годы. Это так? Вы участвовали ведь в воссоздании?
Да. Я там... Мое участие выразилось в создании барельефа, фигуры преподобного Антония.
Киево-Печерского?
Киево-Печерского.
Но это не только это вы сделали. Вы сделали потрясающую скульптуру «Пьета», да, то есть посвященную памяти жертв Великой Отечественной войны. Это, казалось бы, классический памятник, но напоминающий композицию, где мать держит на своих руках сына, где Мария держит распятого Христа. Есть такая работа?
Да, это памятник в Химках, который люди окрестили как памятник медсестре. Там действительно мотив пиеты взят за основу мною, и применительно к реалиям войны он послужил каркасом, как бы мысленным, содержательным каркасом произведения.
Пьета переводится как милосердие, да?
Милосердие, милость. Оплакивание.
Оплакивание, да. То есть мать оплакивает сына, да. Медсестра оплакивает воина, которого она подобрала на поле брани, он умер у нее на руках. Но ведь в основе это скорбь Марии о распятом сыне. Это сюжет мировой культуры, который вы потрясающе совершенно транспонировали в современность, в то, что человечество, вся тварь страдает, да, вслед за первородным грехом, в который поверг мир в страдания, да, и Искупитель Христос пришел, чтобы искупить этот первородный грех, и поэтому весь мир каким-то образом устремлен ко Христу. Да, в своих чаяниях и мыслях. Но это еще и памятники, вот последние ваши работы, памятники, связанные с жертвами сталинских репрессий.
Да, да. Где... это проект.
Проект, еще пока не реализованный,
пока,
да?
Пока не реализованный. Mm-hmm. Но на выставке он представлен как возможный вариант такой пиеты, выраженной несколько иначе, более экспрессивными формами.
Вот эта тема памяти, она возникает как религиозная тема для вас. Откуда она берется? То есть это личное, это ваша жизнь, ваша судьба, ваша биография, ваша память о войне?
Да, она связана с личными переживаниями, с тем, что была разрушена наша семья, что пострадал, был репрессирован мой отец, что мама, окончив музыкальный техникум, должна была поступать в консерваторию и иметь совершенно другое как бы исполнение своей миссии в этой жизни. Оказалось, во время войны на работе никелировщицей на заводе, который для фронта изготовлял медицинские инструменты. То есть, ну и, соответственно, наша семья переживала те трудности, которые выпали на долю почти каждого человека в нашей стране.
А отец вернулся потом?
Нет, отец погиб, был репрессирован и погиб. И война в полной мере коснулась нашей семейной жизни.
Ну, это как Высоцкий пел, «Твои без вести павшие, мои безвинно севшие», да? То есть в этом смысле люди разделили судьбу своей страдающей, распятой отчизны, но разделили ее по-разному. Поэтому сегодня эту память мы очень сложно вот так вот переживаем. И есть люди, которые говорят, что вообще не надо, надо помнить только победы, надо помнить только завоевания, там, удачи, восторги, вот, полет Гагарина. А вот это все надо забыть. Как вы считаете, они правы, когда они так говорят?
Мне кажется, что это ведет к новым потерям. Это обуславливает появление тех же ошибок, которые были совершены раньше, и которые привели к тем трагическим результатам, которые обернулись страданием такого количества людей.
А вот искусство, оно может здесь что-то сказать, чего не договаривает власть, о чем, может быть, слишком плоско и прямолинейно говорят публицисты или идеологи? Искусство может дать какой-то дополнительный, скажем, взгляд на вот эти вещи прошлого, исторической памяти?
Безусловно. У искусства есть свой язык, который может выражать только те смыслы, которые доступны искусству. И если эту возможность выразить искусством какие-то гуманистические и понятия, и представления о жизни, изъять эту возможность у человека, то он окажется как бы слепой, невидящий истины в своей жизни. Искусство, безусловно, обладает своим языком, который входит необходимо в спектр наших возможностей что-то понимать и о чем-то мыслить. И если эту возможность освоения действительности искусством отнять у человека, то он, безусловно, неизбежно будет повторять свои промахи, неважно, это в своей личной жизни или в исторической жизни народа.
То есть Аристотель, который говорил об очищении посредством искусства, да, о катарсисе, был прав. Искусство может очищать, да, может просветлять.
И только катарсис может дать верное представление и дать верную оценку событий. То есть искусство, которое обладает своим собственным языком, оно необходимо, как какая-то часть истины, которые человек должен все-таки пережить, коснуться в своей жизни и иногда даже поставить как сознательную цель.
Цитата. Иван Ильин. Что такое искусство? Искусство есть служение и радость. Служение художника, который его творит и создает для того, чтобы вовлечь и нас в сослужение с собою. Радость художника, создающего и вот создавшего в своем произведении новый способ жизни и подарившего нам, созерцающим, эту незаслуженную радость.
А вот религия. она выполняет ту же функцию? То есть, условно говоря, вот человек получает это в искусстве. Ему совсем не обязательно быть религиозным человеком, да? Он, его религия – это искусство. Или нет? Или религия – это такая сфера, которая незаменима никаким искусством, и они могут дополнять друг друга?
Конечно, религия – это такая сфера, которая не может быть заменена ни искусством, ни чем-либо другим. Это высший, как бы, высший вид деятельности, духовной внутренней деятельности человека, личности.
Я помню, мы с вами ездили, это давно достаточно уже было, в начале 2000-х, в Дивеево, в обитель преподобного Серафима Саровского.
Да-да.
Вот эта поездка, она для вас оставила какой-то след? Вы о ней вспоминаете?
Скорее, оставила след каких-то, ну, обстоятельств, событий, потому что настоящее религиозное переживание, оно ведь не на миру происходит. Оно происходит, когда человек сосредоточен на каких-то внутренних акцентах своего существования.
Это очень часто бывает. Человек отправляется в паломничество просто от какого-то внутреннего беспокойства. Он не может найти Бога в себе, в молитве. И вот надо двигаться, надо быть активным, надо постоянно ездить, купаться в источниках. Да? Вот, то есть...
Но это формальное такое отношение, формальная потребность. Которая выражается в формальных действиях. Но я бы не сказал, что это совсем плохо. Это тоже путь какой-то, это постепенное приобщение и постепенный, в некоторых счастливых случаях, это выход на подлинные смыслы, на самые глубокие смыслы нашего существования. И это именно происходит через причащение к религиозным ценностям.
Приобщение.
Приобщение.
Ну и через причащение, это как уже высшая форма приобщения, да?
Когда да.
Мы приступаем к чаше с телом и кровью Христа.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – народный художник России, академик Российской академии художеств Валерий Андреевич Евдокимов. Мы говорим о философии скульптуры, о философии и скульптуре, да? Поскольку художник, то и прежде всего скульптор. Хотя и графика замечательная у вас, она была представлена на выставке в Академии художеств, но эта графика является, на мой взгляд, ну, каким-то подготовительным материалом к скульптурной работе, да?
Не всегда. Она может иметь и самостоятельную ценность, как произведение графического искусства на плоскости. Но иногда возникает потребность свою мысль первоначально... У скульптора, я имею в виду, возникает потребность свою мысль, свою задачу художественную выразить в графике. То есть начинается изобразительный момент, начинается с изображения на плоскости, с рисования, короче говоря, с рисунка. В этом смысле рисунок может иметь как бы смысл как подготовительные, не самостоятельные явления. Но настоящее качество произведения искусства всегда делает, я имею в виду рисунок в данном случае, полноценным самостоятельным фактом.
А вот, Владимир Соловьев, вы так давно мечтаете о памятнике и делаете этот памятник. Сделали, наверное, больше 12 эскизов. И не только эскизов, но уже и завершенных работ. Бюст в бронзе. Почему так вас тянет к этому персонажу, к этому философу XIX века?
Вот он чем-то привлекает. Во-первых, своей обращенностью к к важным темам и моментам нашей жизни. И сами названия его текстов, «Смысл любви», например, они очень близки к нашим как бы жизненным обстоятельствам.
Вы эти тексты перечитываете, читаете, когда вы работаете над памятником? Вам важны эти тексты? Или вы больше смотрите на фотографии, на какие-то зримые образы философа?
Конечно, раньше я читал больше. Но, очевидно, какая-то граница возможностей переместилась сейчас в зрительное восприятие. И мне сейчас больше говорит о человеке его изображение, скажем, на фотографии или там в кино.
Разгадан для вас Соловьев? Вот судя по изображениям, по
нет,
портретам.
Нет, не разгадан.
То есть это один из способов вот эту загадку разгадать, ваша постоянная работа над его пластическим образом.
Это даже не цель разгадать. Разгадать невозможно личность другого человека. Это скорее пребывание в состоянии разгадывания. Тогда, когда нам интересен человек, когда мы испытываем влечение к этой личности, и вот это состояние непрекращающегося знакомства с новыми какими-то чертами, границами.
Но ведь Соловьев умер в 1900 году. То есть это что значит, что после смерти мы можем знакомиться с человеком? Мы можем общаться с его личностью?
Безусловно. Тексты – это одна из форм, так сказать, личностного бытия, я бы сказал.
Общение с ушедшим. А Москве нужен памятник Соловьеву, как вы считаете?
Я считаю, что этот с Соловьевым связана целая эпоха нашей культурной истории. И именно с Москвой Соловьев связан с очень тесно внутренними какими-то нитями.
Незримыми цепями.
Да.
Не только с Москвой, и вот мы были в Красном Роге, в Брянской области, это и Воробьевка, Фета в Курской области, это и Пустынька в Ленинградской области под Санкт-Петербургом, да? То есть много мест таких соловьевских, где Соловьев сильно, что называется, отметился, несмотря на свою недолгую жизнь, 47 лет он прожил, 47 лет, вот. Но Москва все-таки по преимуществу, да, это Соловьевский город, это его родина, это его место последнего покаяния.
Да. Москва, как бы, Соловьев вписывается в дух Москвы, вот я бы как сказал.
Но ваша мастерская находится на Остоженке, там, наверное, в 300 метрах от дома, где он родился.
Родился, да.
То есть все близко.
И там же просится и памятник ему напротив этого дома в сквере.
На месте церкви
Воскресения Это не совсем Славыч. На месте церкви. Церковь больше выдвинута в сторону дороги. А памятник может быть расположен несколько глубже, чем церковь. То есть они не будут никак друг друга... Как бы какие-то...
Перекрывать
какие-то...
Смотрите, но ведь Москва, сколько памятников, да, они возникают как грибы. Просто не успеваешь даже запоминать. Вчера человек еще был жив, сегодня уже стоит ему памятник. Ну, Соловьев-то ушел из жизни уже больше 100 лет назад, и вся мифология Серебряного века, и Блок, и Белый, и... Брюсов и Вячеслав Иванов. То есть это, ну, фигура в школе проходит. Проходит в школе поэму «Три свидания», а памятника нет. Вот почему так? Это что, недооценка философии? Почему памятники стараются ставить военачальникам, полководцам, ну и каким-то деятелям культуры, причем сопрягавшим свою культурную деятельность часто с политической. Мысль, она заслуживает памятника? Или мысль, она настолько хрупкая и никчемная вообще, как эфир текает сквозь пальцы.
Мысль, конечно, заслуживает и памятника, и памяти. Но очевидно, то качество жизни, которое преобладает сегодня, не нуждается в этой мысли. Эта мысль слишком трудна для понимания. Надо проделать какую-то внутреннюю работу, свою духовную, продвигаться по своему духовному пути, чтобы выйти на уровень с этой мыслью и понять ее как главную ценность нашего существования. Все дело, мне кажется, в качестве жизни. Оно сейчас сильно в культурном отношении сильно понизилось. И мысль, чтобы быть выраженной, человек должен проделать работу, а это не так легко. Это не каждый, так сказать, может иметь достаточно интереса, я бы сказал, жертвенности, чтобы выйти на какой-то уровень содержания, который будет отвечать, допустим, тем я не постесняюсь сказать, высотам культуры, которые уже были достигнуты в русской жизни.
Вообще, вот мне кажется, что часто мы, православные люди, страдаем таким скрытым попизмом, тайным попизмом, непогрешимость. Вот мы от каждого человека, которому мы планируем поставить памятник, ждем непогрешимости. Он должен быть непогрешим во всем. Вот раньше у нас были непогрешимые Маркс, Энгельс и Ленин. Они стояли во всех местах, и когда спрашиваешь, ну, нет памятника философам, ну, как же нет? Вот у нас сколько памятников философам? Памятник Марксу, памятник Энгельсу до сих пор стоят в Москве. А теперь, ну, эти непогрешимые уже перестали быть непогрешимыми, но памятники стоят. А вот от новых мы требуем примерно такой же непогрешимости. Вот Владимир Соловьев, ах, он экуменист, ах, у него там что-то не так там было, там София ему являлась. Ну, извините, вот мне кажется, памятник ведь ставится человеку не за непогрешимость, правда, а за яркость и за его место в культуре, которое он занимает.
Совершенно верно.
Ну, есть надежда, что все-таки в Москве когда-нибудь появится памятник Владимиру Соловьеву?
Я думаю, безусловно, надежда есть, она не может не быть, потому что те пути, которые в своем философском творчестве прошел Владимир Соловьев, они необходимо должны быть пройдены человечеством в достижении каких-то следующих целей, которые, может быть, не были открыты и достигнуты в творчестве философов эпохи Владимира Соловьева. Но это необходимый этап. То наследие, которое оставил Владимир Соловьев, является необходимой ступенью в духовном развитии человека.
Цитата. Владимир Сергеевич Соловьев. Общий смысл искусства. «Природная красота уже облекла мир своим лучезарным покрывалом. Безобразный хаос бессильно шевелится под стройным образом космоса и не может сбросить его с себя. Но в природе темные силы только побеждены, а не убеждены всемирным смыслом. Самая эта победа есть поверхностная и неполная. И красота природы есть именно только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не преображение этой жизни. Поэтому-то человек с его разумным сознанием должен быть средством для более глубокого и полного воздействия на природу со стороны идеального начала».
Ну, действительно, ведь мы читаем три разговора, и я думаю, что большинство наших радиослушателей, наверное, ну, по крайней мере, знают это произведение. «Три разговора о войне, прогрессии и конце всемирной истории». Вот. А творчество Соловьёва проходит конференции. Вот в Польше будет в следующем году масштабная конференция в Кракове, посвященная Владимиру Соловьёву. А мы, как всегда, вот оказываемся в ситуации, нету пророка в своем отечестве. Ну, вот, нету пророка в своем отечестве. Поэтому мне очень хочется вам пожелать. Вот 80 лет мы отмечаем, отметили со дня вашего рождения. Вот к следующему юбилею, к 90-летию, Валерий Андреевич, сделайте, пожалуйста, памятник Владимиру Соловьёву в Москве. Вот. Ну, понятно, что это не от вас только зависит, но, наверное, от властей московских и от властей придержащих, вот, которые сейчас все пустили, ну, что называется, вот на ход общественной инициативы. Есть комиссия, подавайте заявки. Вот. Хотя кому надо, памятники ставятся без всяких комиссий, очень быстро они вырастают. То есть очень хотелось бы вам пожелать все-таки, чтобы эту работу вы осуществили. Ну, наверное, не только эту работу, потому что у художника есть и свои какие-то внутренние планы, внутренние закономерности. Может, вот немножко поделитесь, над чем вы сейчас работаете в России или, может быть, вот в Швеции, я знаю, вы делали очень интересные работы.
Ну, вот последний, как бы, проект, над которым я работал, это проект памятника жертвам репрессий. И такая композиция, которую я окрестил «Колесо», ну, в смысле, не обязательно колесо, связанное с революционными событиями, а колесо в смысле судьбы каждого человека. У каждого человека есть своя судьба, свое колесо, из которого он, от которого он не может избавиться.
Колесо фортуны?
Ну, я бы сказал, колесо характера.
А крест не избавляет нас от этого колеса? Или характер – это карма, вот она нам дана? И
я бы сказал, что колесо – это путь страданий, а крест – это выход из этого состояния страдания. Так что здесь нет противоречий, просто колесо – это как бы некий образ первородного греха, если так можно выразиться. Но это не всегда имеет такой, даже это не всегда имеет такой трагический характер. Колесо может быть и по виду безобидным, но это значит, что человек не дошел до каких-то важных вещей, важных пониманий, важного понимания смысла жизни.
Потрясающе интересно, и особенно если это спроецировать на ту тему, которую вы затрагиваете, тему репрессий. Вот, невозможно не выйти из этого колеса путем креста. Вот, невозможно не осмыслить эти страдания в христианском ключе. Потому что если мы не подумаем о искупительной жертве и о том, зачем все эти страдания были посланы, мы, наверное, просто умрем от ужаса или будем постоянно воспроизводить это в такой цикличности террора. Мы очень сложные вещи с вами сегодня затронули. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы говорим с художником, а не с философом. И поэтому многие вещи, которые потрясающе интуитивно чувствует и созерцает Валерий Андреевич, они требуют многих томов проговаривания эстетиками, критиками, философами, интеллектуалами. Вот. И, конечно, это невозможно сделать за одну передачу. Но мне кажется, что мы наметили сегодня с вами очень интересные пути к интерпретации вашего творчества, пути, которые вы сами нам дали, высказали здесь, в эфире программы «Философские ночи», и мне остается только призвать наших радиослушателей дружить с искусством и читать в скульптурах, в картинах, в произведениях, в том числе и в произведениях Валерия Андреевича Евдокимова, который был у нас сегодня в гостях, те смыслы, которые мы подчас не можем найти в круговерти наших житейских объяснений, и тем самым, наверное, приближаться к религиозному смыслу жизни, творчества, покаяние. Это тоже одна из тем вашего искусства. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня в студии. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.